Наступила весна 1945 года. Несмотря на трудные, изнурительные работы на садозаводе, люди не оставляли в запустении землю. Сажали огороды, распахивали новые участки. У дяди Романа было небольшое хозяйство, и они тоже посадили картошку, капусту, морковь и кое-какую огородную зелень. В мае закончилась война. Кто-то еще возвращался с фронта, а многие, очень многие, плакали об утерянных родных. Однако в народе чувствовалось оживление. Люди радовались наступившему миру. Среди трудармейцев слышался животрепещущий вопрос: что сделают с нами? Закончится ли вместе с войной наша каторга? И вот вышел приказ распустить всех трудармейцев по домам. Люди с радостью засобирались оставить ненавистные места. Дядя Роман с семьей тоже решил переселиться. Искать им особенно было нечего, и он купил дом в 10 километрах от садового завода. Собрав свои скромные пожитки, они покинули зэковский барак и переехали на новое место жительства. Посаженные огороды бросать не стали, а решили оставить Катю в бараке вместо сторожа. Бедная девочка должна была жить одна, пока не уберут самые поздние овощи. Только Бог знает, как ей было страшно оставаться одной в огромном пустом бараке. Полчища жирных крыс сновали по опустевшему помещению, вселяя ужас в бедное сердце девочки. Спала она на длинном столе, за которым раньше обедали трудармейцы. Катя много молилась Иисусу. Ей часто было обидно и страшно, но жаловаться было некому. Один Господь, Отец сирот и вдов, был близок к ней и хранил ее от зла. Катя верила, что Он слышит ее молитвы. Иногда Катя ходила к тете Соне. Поглощенная бесконечными заботами женщина не вникала в проблемы племянницы. Она обычно интересовалась, все ли в порядке на огороде, потом кормила Катю и отправляла в обратный путь. И Катя снова шла на свое поселение. В лесу, вдали от бараков, у тети Сони с дядей Романом был еще один огород. Несколько дней уже Катя ходила туда окучивать картофель. В последний день, заканчивая работу, она задержалась дольше обычного. Солнце спешило к закату, и Катя решила идти в барак напрямик, чтобы вернуться засветло. Катя хорошо знала местность и уверенно пошла через лес. Но вскоре она забеспокоилась. По времени уже должна бы попасть на нужную дорожку, но ее все не было. Тут послышался заводской гудок, и Катя решила дойти до завода, а потом уже домой. «Как же я заблудилась!» – недоумевала она, прибавив шагу. Неожиданно деревья расступились, и перед Катей появилось большое кладбище. Она никогда еще не была здесь и ничего о нем не знала. «Тут, наверное, трудармейцы похоронены», – догадалась Катя и прижала руку к сильно бьющемуся сердцу. На каждой могиле стояло от 4 до 7 палочек с дощечками, на которых химическим карандашом были написаны имена. «Здесь же, наверное, лежит и моя мама», – спохватилась Катя, и сердце ее забилось еще сильнее. «Может, я найду ее могилку?» Катя могла прочесть свою фамилию, хотя и с большим трудом, по буквам. Она переходила от одного холмика к другому, едва разбирая расплывшиеся буквы на дощечках. «Хотя бы найти», – грустно думала она. И нашла. На той могиле тоже было несколько табличек. «Зигерт Мария Абрамовна», – несколько раз прочитала Катя. Сердце ее замерло. Она опустилась на холмик, закрыла лицо руками, и слезы неудержимым горячим потоком полились из ее глаз на прохладную безмолвную землю. Вначале Катя просто плакала от боли, обиды и тоски, а потом стала молиться. «Господи, мне так больно, мне так трудно жить. Никто меня не любит и не заботится обо мне. Я никому не нужна, это правда. Ты видишь, что даже тетя Соня оставила меня одну в лесу, среди огородов и бараков. Никто не спрашивает, что я ем, где сплю, хорошо мне или плохо. Все люди обходятся без меня. И даже Яша, которого я столько лет берегла, не вспоминает обо мне. Ему хорошо с другими. Господи, я одна, я совсем одна на земле, я никому не нужна. Ты не оставь меня, Боже, помоги мне жить в этом мире». Мало-помалу Катя успокоилась. Когда она подняла глаза, то увидела, что солнце уже зашло, а темные сумерки, выползая из леса, окутывают землю мраком. Она взяла тяпку, подправила холмик, нарвала веточек и украсила ими могилку. Закончив уборку, Катя хотела идти, но не знала куда. Потеряла ориентир. «Подожду до следующего гудка», — решила она и стала собирать скромные полевые цветы. «Мама уже на небе с Иисусом», — думала Катя. «Ей хорошо там. Когда же и мне будет хорошо?» Раздался заводской гудок. Катя бережно положила на могилку свой последний подарок матери и пошла домой. В лесу совсем стемнело. Через время раздался еще гудок, и Катя уверенно зашагала в нужном ей направлении. Дорогой она много молилась и беседовала с Господом. Уже совсем стемнело, когда Катя подошла к бараку. Здесь ее, конечно, никто не ждал, но Господь послал ей на сердце мир и тем утешил ее. «Если Господь вывел меня из темного ночного леса, то значит и по жизни проведет», — думала Катя, засыпая. Приближалась осень. Люди снимали урожай, лук, тыкву и все, что поспевало. Похудевшая, немытая и нечесанная, Катя продолжала сторожить огороды. Однажды ночью кто-то сильно постучал в окно. «Кто там?» – испуганно спросила девочка. «Я за тыквами», – послышался мужской голос. В бараке хранились чужие тыквы. Катя открыла дверь. Хозяин забрал свои тыквы и уехал. Спустя некоторое время снова кто-то постучал. «Кто же это теперь?» – похолодела Катя от страха. Бараки стояли низко в земле, по самые окна. Катя подошла к окну. По голосу она узнала сторожа, которого сильно боялась. Этот мужчина раньше приходил сюда за молоком, и она его знала. Это был нехороший человек. Катя быстро оделась, и пока пьяный стучал в окно, выскочила в двери и убежала в конец огорода. Сторож долго кричал и ругался, но никого не найдя, в бараке ушел. Обхватив толстый ствол корявой сосны, дрожа от страха, Катя просидела на дереве до рассвета. А утром пошла в поселок и со слезами все рассказала тете Соне. Но тетя выслушала молча, нисколько не удивилась и не пожалела Катю. Только дочь ее сказала: «Сама хороша. Веди себя так, чтобы никто не приходил». Огорченная, Катя снова пошла в барак ожидать глубокой осени. После этого случая она боялась оставаться в помещении и ночевала на огороде, на дереве или под деревом. В один из пасмурных холодных дней Катя решила остаться на ночь в бараке. К вечеру стал накрапывать дождь. Еще не совсем стемнело, как вдруг послышался гул машины. Катя выскочила из барака и снова убежала в конец огорода, на бугор, где росли деревья. Она забралась на одно из них и стала наблюдать. Грузовая машина подъехала к их сену. «Господи, сохрани наше сено, не дай им увести его», – трепетно молилась Катя. И вдруг один мужчина сказал другому: «Давай сегодня не будем брать сено, возьмем дрова». Дрова были казенные. Мужчины погрузили дрова и уехали. Утром Катя снова побежала в поселок. Дома был дядя Роман и тетя Соня. Рассказав о происшедшем накануне, она добавила: «Приезжайте побыстрее, заберите сено». Дядя обещал еще на прошлой неделе забрать сено, но все медлил, потому что Катя сторожила, и нечего было бояться. В этот раз они быстро нашли машину и увезли сено. А через несколько дней выкопали картофель, убрали капусту, и Катя насовсем перешла к тете Соне. Один бог знает, сколько Кате пришлось пережить за эти 3 месяца. Несмотря на черствость и грубость безжалостных людей, она все перенесла, потому что Господь хранил ее. Он слышал молитвы сиротки, считал ее слезы и никому не позволил сделать ей зло. Как-то раз Катя прислушалась к пению, доносившемуся из кухни. Пела тетя Соня. «Некто в ворота небес войдет, близок час. Некто познает рай, что там ждет. А вы? А я?» Часто повторяющиеся слова «а вы? А я?» заставили Катю задуматься. «Куда пойду я? Попаду ли я на небо? Увижу ли я Иисуса? Буду ли я с мамой и папой?» Ночью Катя не могла спать, слова песни не выходили у нее из головы. Она вроде всегда молилась, старалась не делать больших грехов. Но почему же ей так нехорошо? Что ей делать? Как избавиться от неприятного страха, наполняющего сердце? Утром, встретив двоюродного брата, Катя попросила: «Научи меня молиться, я так хочу попасть на небо». Брат сначала удивился, а потом серьезно сказал: «Тебе покаяться нужно». Они встали на колени, и Катя подробно рассказала Богу все, что думала о себе плохое. Обманывала, воровала, злилась. Она попросила прощения за все и пообещала так не поступать. «А дальше что делать?» – спросила она после молитвы. «Я не знаю, что тебе дальше делать. Ты спроси кого-нибудь из старших», – посоветовал он. Катя подошла к дяде Роману. Но он ничего не мог посоветовать ей, так как сам был еле теплый духовно. После этого покаяния Катя продолжала молиться, не делала больших грехов. Но победной духовной жизни у нее не было. Кате не хватало уверенности, что она будет на небе с Господом. От этого в сердце жила тревога, и успокоить ее было некому. Все жили в каком-то страхе, холоде, маловерии. Христиане еле теплились, как тетя Соня, у которой хватало сил только петь потихоньку христианские песни, в которых звучала тревога и тоска. Но и эту искорку Господь искал и не гасил, искал и поддерживал, чтобы из нее разгорелось пламя и согрело уставших, уснувших, забытых детей Божьих. Зимой у Кати созрело решение вернуться в свое село. У дяди Романа с тетей Соней были свои дети, и Катя чувствовала, что они с Яшей здесь лишние. Как-то вечером она сказала дяде с тетей: «Спасибо, что вы приютили нас и заботились о нас. Теперь я поеду назад, в свою деревню, устроюсь, а весной заберу к себе Яшу. Мне уже скоро 15 лет, как-никак сами будем жить». Дядя с тетей согласились и отпустили Катю с миром.
Почему весна такая чудная, с изумрудной росписью окрест? Почему душа, как серна чуткая, радость потекла живыми руслами, словно сок разбуженный не раз? Ночи
Не доезжая до села, Катя сошла с саней, расплатилась, поблагодарила возницу и дальше пошла пешком. Сердце ее готово было выпрыгнуть от волнения. Родная деревня. Как много с ней связано. Вот первая изба. Когда-то здесь было их родное гнездышко. Катя остановилась. Старые березы покачивали тонкими безлистными ветвями, словно приветствовали свою хозяйку. Дом совсем обветшал и развалился. Вместо окон зияли дыры, словно черные глазницы. Из них вылетали воробьи и сороки, напуганные появлением человека. Все, что только могло гореть, люди разобрали на дрова. Катя почувствовала, как жгучая тоска подползает к ее сердцу. Чем-то неприятным повеяло от развалин. Катя отвернулась и медленно пошла вдоль по улице. Встретив знакомых, Катя узнала, что в деревне многих нет. Кто с фронта не вернулся, кто из трудармии. Неизменным остался голод, нищета, да председатель колхоза, ярый атеист. Ну и радостную весть узнала Катя. В деревню вернулась из трудармии их близкая родственница, тетя Эмма. Тетя Эмма жила в своем доме вместе с дочерью и охотно приняла Катю. Узнав о ее намерении остаться в деревне, а весной забрать к себе Яшу, тетя предложила Кате две комнаты. Тетя тепло встретила Катю, с участием выслушала ее, рассказала о своих мытарствах. Долго они беседовали, вспоминая прошлое, строя планы на будущее. Потом они помолились Господу, попросили милости и благословения на дальнейшую жизнь. В колхозе Кате сначала предложили работу с пастухами, а позже перевели дояркой. 17 коров должна была Катя кормить, поить и доить. Работа была очень тяжелая. К тому же голод и холод отбирали много сил. Катя не переставала молиться Богу, чтобы он помог ей и укрепил ее. Весной, как и договаривались, дядя Роман привез Яшу. Катя изо всех сил старалась, чтобы Яше было хорошо, но он часто не слушал ее, целыми днями пропадал с друзьями в лесу и не хотел помогать Кате ни в чем. Катя решила во что бы то ни стало отдать Яшу в школу, как только начнется учебный год. Но Яша не отличался трудолюбием и учиться не старался. Однажды учительница вызвала Катю на родительское собрание и показала его тетради, исчерканные красными чернилами. Она выговаривала Кате за плохую успеваемость брата, называя его лентяем и бездельником. Катя вернулась домой грустная. «Ну как, видела мои тетради?» – весело спросил Яша. «Видела. Учительница недовольна тобой?» Яша рассмеялся. «Надо же стараться», – упрекнула его Катя. «Мне так трудно, ты же видишь. Но я хочу, чтобы ты был грамотным. А ты вместо благодарности лодырничаешь. Нельзя же так. Я не могу тебе ничем помочь. Сам старайся, сам учись». Хотя Катя и была всего на 3 года старше Яши, долгая и постоянная забота о брате сделала ее серьезной и трудолюбивой. Яша же слушал сестру только тогда, когда сам хотел. Он по-своему и любил сестру, но жертвовать своим не привык и пользовался ее добротой лишь для своей выгоды. А Кате на самом деле было трудно. Ежегодно требовалось сдать в колхоз 500 рублей, 500 яиц и 500 литров молока. С несовершеннолетней Кати требовали такие же налоги, как и со взрослых, хотя на ее попечении был еще и брат. Закон этого не предусматривал, но за девочку некому было заступиться. Колхозом руководил ярый безбожник, злейший враг верующих. Он еще помнил Катиных родителей и не упускал случая хоть в чем-то ущемить ее, унизить, сделать ей больно. При этом он всегда упоминал Бога, как бы делая ему вызов, чтобы он заступился за Катю, если он на самом деле существует. Как-то раз Катя собрала немного масла, чтобы продать на базаре и заплатить налог. Масло продала удачно. Но тут же на базаре она увидела кирзовые сапоги и бушлат, как раз на Яшу, хотя и не новые, но крепкие. Загорелось сердце у Кати. Ах, как Яше нужна эта одежда! Ему же в школу ходить совсем не в чем. Махнув рукой на все налоги, Катя тут же купила сапоги и бушлат. Хотя сама ходила без фуфайки, в одном платье, надевая сверху фермерский халат. «Ладно, как-нибудь перетерплю, позже уплачу», – думала Катя про налог. «Зато Яша будет одет». На базар ходили пешком за 40 километров, только вещи клали на подводы. Возвращались домой поздно вечером. Возле правления колхоза Катю встретил председатель и тут же спросил: «Деньги привезла?» Катя опустила голову и тихо ответила: «Нет». «Куда дело?» – зло сверкнул он глазами. «Брату одежду купила. Ему совсем не в чем в школу ходить». «Саботажники!» – процедил сквозь зубы председатель и тут же крикнул: «Домой не пойдешь, пока не соберешь со всех этих людей подписи». Он сунул Кате длинный список колхозных должников. Накрапывал дождь. В желудке у Кати уже целые сутки ничего не было. Завтра с утра она должна быть на работе. Всю ночь она ходила по дворам, будила людей и просила расписаться. Роспись означала, что колхозник признает себя должником и обещает завтра прийти в контору. Продрогшая от дождя и голодная, Катя только утром заглянула домой. Много горя хлебнула она в свои 16 лет. Заливаясь слезами от боли, огорчения и непосильных житейских трудностей, она часто задавала себе вопрос: «Почему мы остались сиротами?» И только повзрослев, она поняла истинную причину своего сиротства. Их папа был проповедником, а мама – христианкой, желающей лучше умереть, чем согрешить. За их верность Господу дети так дорого расплачивались. И все же Господь, как и обещал, не отнимал от них своей охраны и милости. Детям на пути нередко встречались очень жестокие и ненавистные люди, но Господь заступался за беззащитных сирот. Прошло 3 года с тех пор, как Катя вернулась в свое село. Ничего особенно не изменилось в ее жизни, если не считать, что она повзрослела, расцвела, стала миловидной девушкой. И только на 20-м году жизни одно небольшое событие произвело в ней разительную перемену. На ферму пришли 4 молодые работницы. Девушки были немного старше Кати. Их поведение сильно отличалось от современной молодежи. Подруг украшала скромность, простота и какая-то внутренняя красота. Самое интересное, что девушки с первого дня стали рассказывать окружающим о Христе. Катя поняла, что они христианки. Слушая их, она недоумевала. Откуда они знают, что Бог простил им грехи и живет в их сердце? Если все это правда, я тоже хочу иметь такую уверенность. Катя решила поближе познакомиться с девушками. Другие женщины тоже заинтересовались их рассказами и попросились к ним в гости. «Приходите», – радушно отозвались подруги. Девушки жили вместе у одной старушки на квартире. Вечером к ним собралось столько народа, что едва поместились в самой большой комнате. Девушки рассказали, как в труд армии попали на христианское собрание. Рассказали о своем покаянии и как Иисус изменил их жизнь. Они говорили, что раньше любили грех и страшились Бога, а теперь наоборот, боятся греха, а Господа любят все больше и больше. Еще девушки вспомнили несколько отрывков из Евангелия, что слышали на своих собраниях. Потом спели песню об Иисусе Христе. Какие там были красивые слова. Катя ничего подобного не слышала. Девчата так красиво пели, что женщины просили их спеть еще и еще. «Как бы научиться таким песням?» – подумала Катя, мечтая выучить хоть одну. Было совсем поздно, когда все разошлись по домам с намерением собраться следующим вечером. Так образовалась небольшая группа из девушек и женщин. Они собирались вечерами, учились петь, делились впечатлениями. Недели через две к ним присоединилось несколько старушек, бывших христианок. Они предложили не только петь, но перед началом пения молиться, а между пением читать Библию. Позже эту группу стали посещать мужчины и ребята. В основном это были люди из разоренных христианских семей. У кого-то были родственники верующие, кто-то сам охладел, а сейчас был рад отогреться душой. А когда эту группу стал посещать молодой человек, который принял крещение в соседнем селе, у них стали проходить настоящие богослужения. Катя не пропускала ни одного собрания. Ей очень нравилось и пение, и чтение Евангелия. Сама она читать не могла, но внимательно слушала и хорошо запоминала. Радостное чувство в ее сердце нередко переплеталось с какой-то затаенной тревогой. Катя не была уверена, что она спасена. Как-то зимой пришлось Кате с одной из верующих девушек возить корм с полей. По дороге они много пели. Зимнее эхо далеко разносило их песни. Достигла она и ушей председателя. «Вы что горланите на всю деревню?» – разозлился он. «Нашли еще какого-то бога, бездельники!» Катю его гнев нисколько не смутил. Продолжая прерванную песню, она думала. Ишь, как разозлился. Когда мы голодные плакали, его не касались наши слезы. А сейчас он не может выносить наше пение. Что тут плохого? Председатель не только кричал и злился. Вместе с другими работниками сельсовета он приходил на богослужение и разгонял христиан, угрожал арестом. Несмотря на преследование, желающих служить Богу было все больше. Катя ревностно посещала богослужение, молилась, но по-прежнему чувствовала, что ей чего-то не хватает. И вот однажды, слушая проповедь пожилого служителя из соседнего села, Катя поняла, что ей нужно только одно – раскаяться и серьезно пойти за Богом. Она открыто помолилась об этом, и на душе у нее просветлело. Вскоре Катя пожелала принять крещение. Далеко за селом, на берегу озера, собрались христиане. Первое крещение после многолетних страданий. 33 человека в белой одежде стояли у воды. Все они согласились жить для Иисуса, с Ним умирать. Это были первые камни церкви, возродившейся в Катином селе. Пожилой служитель просил благословения на крещаемых. Среди них была и Катя. Она внимательно слушала наставления. «Возлюбленные, сегодня нелегко следовать за всеми забытым и отверженным Иисусом. Нет, это совсем непросто. Но Господь сказал, не бойся, малое стадо, все я с вами до скончания века. Любите Его всем сердцем, идите Его путем, и Он доведет вас до цели». Служитель говорил о неминуемых искушениях, подвергающих детей Божьих, и утверждал, что их не следует бояться. Он призывал всегда прибегать ко Христу, которому они сегодня отдали свое сердце, с которым заключили вечный завет. Хотя и тревожное, говорил служитель, неизмеримый мир охватил душу Кати, и она такая счастливая думала: «Пришел бы сейчас Иисус за церковью, я готова пойти на небо». Катя вспомнила отца и мать, их завещание молиться и верить Господу. Вспомнились и мамины прощальные слова: «Господь слышит и помнит сирот, вы не умрете». С тех пор прошло 12 лет. Многое пришлось повидать, пережить, но Господь точно не оставил их, хотя они и впрямь жили как овцы среди волков. «Буду любить Господа всю жизнь, буду верить Ему всегда. Он спас душу мою». Так думала Катя о своем Господе в чудный памятный час. Большое утешение получила бедная, одинокая девушка. Ее сердце наполнила благодать Божья. Прошло много лет, давно минуло детство и отлетела юность. У Кати теперь большая семья, ее муж – служитель церкви. И вот однажды она встретила человека, которого арестовали вместе с ее отцом Петром Зигертом. Он рассказал Кате, как их заключенных заперли в областном городе в большой мельнице. Каждого арестанта вызывали на допрос и заставляли подписать ложные показания. Этот мужчина был неверующим и подписал какие-то документы, а отец не подписывал. Его много раз вызывали. «Все равно убьют», — говорил Петр, «а если я буду лгать, то не встречусь с Господом». Мельница была забита заключенными. Они стояли плотно друг к другу. Этот мужчина стоял возле самой двери, рядом с отцом. Через щели было видно, что творилось на улице. Площадь перед мельницей хорошо освещалась. На допросы вызывали только ночью. Катиного отца уже неоднократно вызывали, и вот вызвали в последний раз. «Я видел», – рассказывал мужчина, – «как на площадь въехала закрытая машина. В нее втолкнули Петра и еще одного заключенного. Потом сели двое с автоматами, и машина уехала. Примерно через полчаса машина вернулась. Из нее вышли только двое с автоматами». «Жаль, Петр был хороший человек», – закончил рассказчик. Так Катя узнала о кончине своего отца. Позже она получила документ, в котором сообщалось, что отец не просидел под следствием и 2 месяцев, и его расстреляли. Он ушел из жизни неизвестным героем, не возлюбив души своей до смерти, желая оказать верность Господу. Навеки, навсегда он водворился у Бога, ожидая тех, кто еще странствует по жизни, перенося скорби и испытания. И опять волной нахлынули воспоминания. Нет, не оставил Бог надеющихся на Него. Слава Ему за Его верность.